Братья дорогие, мы вновь вернемся сейчас к нашей теме, нашего общения, но я хочу сразу сказать, что мы видим так по ходу служения, мы вынуждены, наверное, на полчаса продлить еще наше общение, ну так и будем стараться, чтобы у нас силы физические мы распределили еще на полчаса. Братья, мы возвращаемся к теме нашей. Тема вот перед нами здесь представлена. «Ибо явилась благодать Божия, и это благодать спасительная, и это благодать научающая». Уже мы рассуждали о том, что совершила для нас благодать. Это приход в мир Спасителя, это наше спасение. И то, что нам нужно теперь дальше совершать спасение наше. Мы об этом уже услышали. Мы услышали уже о том, что необходимо отвергнуть нечестие, то есть осознанное противление Богу и мирские похоти, которые на нас оказывают влияние. То есть все противление внутри и нападки извне, это нужно отвергнуть. И следующее, на что вот идет здесь у нас следующее, на что мы сейчас обратим внимание, это читаем такое слово: «целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Я хочу обратить внимание только на вот это слово «целомудренно». Дорогие братья, этот вопрос или вот эта тема, это тема, которая охватывает всех без исключения. Эта тема касается и детей, и юношей, и семейных, и старцев. Эта тема касается и служителей. Эта тема очень важная тема. Значение слова «целомудрие» – греческое слово, и значение его имеет следующее – «иметь здравый ум». Иметь здравый ум. Апостол Павел говорит: «А мы имеем ум Христов». Братья, явилась благодать спасительная. Бог нас спас и дал нам здравый ум, Христов ум. И вот этот здравый ум Христов нам нужно сохранить. Все ли могут сохранить этот здравый ум? Конечно же, не все. Его могут сохранить те, которые его получили, этот здравый ум. Братья, и на нашу ответственность, это важная тема, тема целомудрия детей. Эта тема очень важная. И она зависима не от них, она зависима от вас, от меня, то есть от нас, от родителей. Это ответственность семьи. И, братья, хочется сейчас вот на это обратить внимание. Целомудрие детей. Братья, я бы обратил внимание в данном вопросе на три момента. Первый момент, когда нужно говорить с детьми о целомудрии, это возраст где-то, ну, где-то 3 года. Это возраст, когда личность начинает себя понимать. С этого возраста у ребенка есть память, или, правильно сказать, не есть, а появляется память. Ниже память не опускается, ну, в общем, там где-то, может быть, 2 с небольшим, но ну, в основном где-то около 3 лет. Братья, хочу обратить внимание на эту тему, ну, хочу прежде рассказать вам один случай. Этот случай меня лично, ну, побудил к исследованию этого вопроса. А случай был вот какой. Значит, родственники мои, ну, юные, так можно сказать, супруги, у них рождается один ребеночек, через короткое время рождается второй ребеночек и два мальчика. И через короткое время рождается девочка. Значит, старшему мальчику немножечко больше 3 лет. И вот мама приносит девочку из роддома. Мама приносит девочку, ну, все радуются, сестричка. Ну, принесла мама. Ну, и необходимо было девочку перепеленать. Ну, мама все разворачивает, перепеленает, мокренькую пеленочку убирает, там все это делает. А старший мальчик стоит и смотрит. Смотрит. А потом раз в стороночку отошел, штаники свои снял, на себя посмотрел. Потом посмотрел, значит, на эту девочку, на себя посмотрел. И потом на маму смотрит и говорит: «Украли». Украли. Вот что-то украли. Вот у него есть, а там нет. Братья, вот с этого возраста ребенок уже начинает понимать, или дети начинают понимать какое-то отличие. Тот другой стоял там, ему что-то, вот, ну, может быть, там около 2 лет, а тот даже не посмотрел, украли, не украли, ему и все равно. Он стоял, смотрел, да и смотрел, а этот стал понимать. Братья, я бы обратил внимание, вот именно в этом возрасте детского целомудрия, я бы обратил в этом внимание вас, как родителей, на то, чтобы в этом возрасте особо концентрировать вот нашу заботу о детях наших, чтобы во всех бытовых вопросах они были наставлены, чтобы их поведение было целомудренно. Это очень просто. Это очень просто. И когда идти в туалет, и где переодеваться, и что это нельзя делать рядом с сестричкой там, или еще, или при всех в комнате. Братья, это уже начатки учения целомудрия. И такой контакт с детьми он принесет положительно. Да, ребенок еще и не знает, а почему. Да он и не спросит, может быть, а почему. Просто вы скажете, ты мальчик, а вот она девочка, ты вот делай так и так. Братья, проблема сегодняшнего мира, в котором мы живем, это крайняя проблема, разложение идет. Поэтому нам необходимо в наших семьях на это особо обратить внимание. Второе, когда необходимо обращать внимание на эту тему, это дети, когда пойдут в школу. Это 8-9 лет. 7-8-9 лет. В этот период надо беседовать с детьми о целомудренном поведении, о правильном отношении с противоположным полом. Братья, и здесь, может быть, нам не понадобится опять сильно глубоких исследований в этом вопросе, а просто категорично и прямо поставить те или другие вопросы, и это уже будет влияние на детей наших. И третий период, который, наверное, самый сложный, это 12-13 лет, это период созревания личности. В этот период особо надо обратить внимание и беседовать с детьми на целомудрие, которое заключается в правильных взаимоотношениях с противоположным полом. Братья, дети об этом могут не знать. Дети, они правильно узнать от родителей, они где-то со стороны. И когда мы на эту тему будем с ними беседовать, братья, то тогда свет, евангельский свет – правильной жизни, он будет проникать. Вот этот ум Христов, он будет проникать в детей наших. И они правильно будут себя вести, правильно будут делать те или другие поступки. Второе, на что хочу обратить внимание, это вопрос целомудрия молодежи. Хочу опять сконцентрировать внимание всех, братья, что это вопрос, за который отвечают родители прежде всего. И то, что мы проводим работу с детьми в церкви, в лагерях, это должно нами рассматриваться только как наше вспоможение родительской ответственности. А прежде всего, Бог дает детей в семью. И поэтому, братья, на эту тему беседа вот с молодежью, нахожу, что очень плохо, если отец не может откровенно поговорить с сыном, не может откровенно поговорить с дочерью, предупредить ее о последствиях, об опасностях неправильного поведения, неправильных взаимоотношений, неправильного поведения в быту. Вот то, что мы говорили детям, оно просто здесь, знаете, расширяется в такой спектр, вот, и оно уже приобретает другие, более усовершенствованные формы и более опасные. И поэтому здесь необходимо на это обратить внимание. Братья, я бы обратил внимание, знаете, на очень ясное слово, которое отмечено в Писании. Такой вопрос звучит: как юноше содержать в чистоте путь свой? Братья, какой ответ Писания? Все это знают. Хранением себя по слову Твоему. Видите, мы приходим опять к этой же, к этому определению ум Христов. Вот когда мы переживаем о том, чтобы наши дети были целомудренны, нам необходимо, чтобы жизнь детей наших была, она была по Слову Божьему. Конечно, для того, чтобы жизнь была по Писанию, что необходимо для этого делать? Конечно, для этого необходимо читать Писание. Братья, дорогие братья, мы вот при исследовании, при беседах с детьми, с молодежью очень переживаем, что чтение Писания вот не является таким, можно сказать, не просматривается большой жаждой у многих детей читать Писание. Хотя мы и календарики тут, вот наше издательство предлагает. И еще некоторые моменты такие вот, побуждающие. И все равно эта проблема остается. И вы знаете, братья, когда вот приходится беседовать именно с теми, у которых есть уже в этом проблема, то, конечно, всегда сталкиваешься с этой проблемой. Отсутствие чтения Писания, непребывание в молитве и отсутствие жизни в смирении, в постах. И это просто вот, если есть человек, у которого есть проблема вот нецеломудренных вот поступках или в поведении, или в взаимоотношениях, у этого человека сразу вот эти три момента обязательно проявятся. Нет чтения Писания, нет молитвенной жизни и нет поста в жизни. Хотя бывает такой момент, когда человек и постится, он говорит, да я и пощусь, а вот у меня не получается. Наверное, слабо постится или нет глубокого исповедания. Целомудренная жизнь юношей и девиц. Конечно, я считаю, что нам, как родителям, прежде всего на это необходимо обратить внимание, потому что от нецеломудренной греховной жизни детей, а потом и молодежи, бывают поломанные судьбы в будущем. И поэтому, братья, вот это учение целомудрия, как оно необходимо, как необходимо, чтобы каждый из нас об этом переживал. Не возлагайте эту ответственность на пресвитеров, на детских работников, не возлагайте. Рассматривайте их только как в помощь. И нахожу, что нормальная ситуация, когда ребенок первым, кому пойдет исповедоваться, это к отцу родному. Нахожу, это самый яркий показатель правильной жизни отца в семье, когда к нему идет беседовать сын или дочь, каются, признаются и исповедуются. И это очень хорошо. Да, когда они будут членами церкви, да, тогда необходимо идти, если есть грех какой-то против церкви, там надо будет уже, конечно, или ставить папе в известность там служителя или самому юноше или девице идти там. Это другой вопрос. Но нахожу, что проблемы детей и молодежи, прежде всего, они должны разрешаться в семье. Братья, вот что особо хочется переживанием как бы сказать, что мы сегодня просматриваем, вот какие опасности в подрастающем поколении. Писание говорит, дети будут родителям непокорны. И кто-то считает, так Писание говорит, значит, так оно как бы уже и надо. Иначе, вернее, так оно и должно быть. Нет, братья, так не должно быть. Дети родителям будут непокорны, но мы должны работать так с детьми, что где-то будут и непокорны, а где-то будут как Самуилы, как Иосифы. Жить рядом с нечестивыми, негодными людьми, а будут чистые, кристально чистые. Будут изолировать себя от этой скверны. И это возможно только тогда, когда вот у родителей с детьми есть доверительные вот такие беседы, предупреждения об опасностях, которые могут встретиться. Братья, целомудрие, вот юношество, эта тема, конечно, очень широкая. Это вопрос мыслей, это вопрос речи, это вопрос одежды, это вопрос поведения. Братья, там еще много есть вопросов, на что можно обратить внимание. Я хочу сказать, подводя этот итог, что все концентрируется на одном – хранением себя по слову твоему. Братья, вот это вот слово, которое здесь мы с вами читаем в тексте послания к Титу, 2 глава, стих 6, Стих 6. «Юноши также увещевай быть целомудренными». Интересно, я обратил внимание, вот именно при размышлении над этим текстом, я обратил внимание, вот это слово «увещевай» в данном именно тексте, оно имеет именно вот такой вот оттенок «сильно умолять кого-либо». «Сильно умолять». Вопрос целомудрия невозможно поставить, знаете, жестокими законами, требованиями, накажу, там или одно, или другое делаю. Ну вот, это вопрос не исправляется физическим наказанием. Это вопрос, который может исправиться только вот таким отношением, сильно умолять кого-то. Братья, вот один из, ну, можно так сказать, самых ярких личностей апостольского периода, апостол Павел. Его прекрасная практика, которую мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, да, он пишет, такая практика у него было взаимоотношение с людьми. Он пишет, мы просили, мы умоляли и мы убеждали. Вот она практика, и будут обязательно хорошие результаты. Юношей, также увещевай быть целомудренными. Умоляй, сильно умоляй, сильно уговаривай, сильно убеждай, какие могут быть последствия. Братья, я даже так хочу сказать, что одна из проблем сегодня, которая поглощает, вот, можно сказать, наш мир, это мужская проблема, да. И корень этой проблемы, он заключается здесь, вот именно там, где нарушается вопрос целомудрия. Поэтому, братья, на этот вопрос мне бы сильно хотелось, чтобы каждый из вас, как родитель, как брат, в будущем родитель, чтобы мы вот об этом переживали, и чтобы мы наставляли наших детей. Я еще один момент хочу обратить внимание, и, может быть, приведу несколько примеров. Вот опять... Вопрос, это же целомудрие юношей. Вот в Писании есть несколько примеров таких очень ярких примеров. Вот, к примеру, Давид. Вот у него совершился этот грех. Он поднялся на кровлю, посмотрел. Есть такое, знаете, как бы добрый совет, второй взгляд. То есть безгрешный может быть только первый взгляд. Вот ситуация какая-то, мы едем где-то или на машине, я однажды проезжал вот на транспорте, а там, ну, пляж был такой вот, негодных людей. Проезжая мимо, боковым зрением вижу, сразу отворачиваюсь и понимаю, что это грех, что это скверно. Вот второй взгляд считается уже как бы греховным. Вот у Давида это произошло. Да, он зашел, он там находился, он увидел, но надо было сразу отвернуться, надо было уйти от этой проблемы. Он остался, смотрел, и какие последствия. Какие последствия, ужасные последствия жизни у Давида произошли. Братья, вот это аргументация, это пример для убеждения. Это библейский пример. Вы можете с сыном сесть и почитать этот пример. Или другой пример можно почитать за Дину, дочь Иакова. Это можно сесть с дочерью и побеседовать на эту тему. Приходит возраст, или, к примеру, у вас есть симптомы переживания. Сядьте, откройте Библию. Я хочу сказать, что вот для какой цели я это говорю? Что некоторые из родителей на эту тему вообще не беседуют с детьми. Они, там стыдно, смотрят, вот там вы в лагере, братья, вы там и беседуете. Братья, мы-то там побеседуем, но вам лучше видно в семье. И мы только вам будем помогать. А если вы ничего не делаете, то что тогда будет? А вот так очень просто открыть Библию и прочитать. Прочитать эту историю. Где-то представить ее как, ну, допустим, в сегодняшний период. И, братья, можно предупредить. Есть такая мудрость. Болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Предупредить легче. И когда вот... У нас правильные такие взаимоотношения с детьми нашими, с молодежью, с подростками. Когда мы их предупреждаем, это, знаете, кто-то сравнил так, это что обрезка дерева. Мы посадили саженец, смотрим, лишние поросли пошли, внутренние вырезали и боковые, которые не туда пошли, вырезали и формируем крону. крону формируем. А если не сформируешь вовремя крону, что произойдет? Дерево вырастет пирамидально, вот так вот, плодов будет мало, а надо его раскрыть, это дерево, чтобы всякая веточка получала солнечную энергию, ну и плоды созревали одновременно. Братья, если дерево выросло, его уже не исправишь, крону не создашь. Срезать и лучше посадить новое дерево. Потерянное целомудрие или понятие об этих истинах в юности, оно обязательно даст свои результаты. И вот иногда, так вы знаете, оглядываясь на прошлое, смотришь на некоторых хороших братиков, хороших, и душа плачет, что много было потеряно в юности. Грехи нашли их, и сегодня они уже не могут нести служение, я имею в виду с рукоположением. А причина – просмотрели родители, вовремя не подсказали, вовремя не поговорили, и создалась проблема, а теперь ее не исправишь. А теперь на всю жизнь порок, только бы был беспорочен. Поэтому, братья, мы сегодня, вот отцы, ответственны за то, чтобы наши дети правильно, произошло это духовно-нравственное формирование личности в семье. Но оно возможно только тогда, когда мы будем с вами правильно вот понимать Писание, которое учит нас вот о том, чтобы целомудренно жить. Целомудренная жизнь. Братья, в вопросе целомудрия, как невозможно, конечно, обойти семейное целомудрие. Вот здесь, опять же, в этом послании мы читаем об этом... Мы читаем об этом так. «Чтобы старцы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными». Речь идет о том, что старшее поколение учит молодое поколение быть целомудренными. Целомудрие в семье, как оно необходимо. Чтобы были правильные взаимоотношения и в вопросе между мужем и женой, правильные взаимоотношения. Чтобы были правильные взаимоотношения, которые не послужили детям в соблазн или в непонимание родителей. И чтобы были правильные взаимоотношения с окружающим миром, чтобы не совершился грех нарушения верности. Как необходимо целомудрие. Семейное целомудрие. Братья, я хочу сказать, это тоже очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. И там, где в семье допускают вольность, там, где в семье, вот как вот мы прочитали, вот это ум Христов не осеняет супругов, там, где они образ этого мира приносят в семью, в этих семьях чаще всего и проблемы. Там, где музыка не христианская, там, где одеваются не по-христиански, и муж, и жена, вот, обязательно это привлечет к таким проблемам. Поэтому, братья, семейное целомудрие. Вот данный текст, он показывает нам, что люди старшего поколения, они должны об этом переживать. В данном случае сказано о служении сестер-стариц. Нахожу, что это как-то упущено. Но старшее поколение должно об этом переживать. Тем более с учетом прожитых своих ошибок и допущенных, может, даже падений, необходимо посетить. И только где-то какой-то симптом нецеломудренности, опасности, неверности супружеской или еще что-то. И как необходимо кому-то пойти, зрелому христианину, и побеседовать. Может, кто-то куда-то уезжает и надолго бывает. Может, взаимоотношения в семье плохие, может быть, ссоры, раздоры бывают и так далее. Это все потом, это все может привести вот к нарушению семейного целомудренных правильных взаимоотношений. Братья, конечно, трагедия неверности – великая трагедия. Мне приходилось с некоторыми вот беседовать в семье, там, где произошла такая беда произошла. Муж нарушил или жена нарушила. Мне приходилось беседовать, и это люди уже были в возрасте, уже за пенсионный возраст. Этот случай был очень давно, прошло, может быть, там лет, ну, я думаю, что, наверное, лет 28 лет прошло, а рана этой сестры, она кровоточит и сейчас. Кровоточит и сейчас, и плачет, и печалится. и унывает. В другой семье был где-то лет 20 прошло, уже можно было давно все забыть. Как бы так можно сказать со стороны. Но практически эта рана видна, она очень сильная рана. Почему Христос сказал, кроме вины прелюбодеяния, брак может разрушен быть, если будет вина прелюбодеяния. Хотя мы в нашем братстве все равно стараемся все силы направлять, чтобы сохранять семьи. Но Христос об этом прямо сказал. Кроме вины прелюбодеяния. И там, где эта вина есть, это может быть причина разрушения брака. Я хочу сказать, братья, и это особо надо сказать братьям. Если мы можем поисследовать, или так можно сказать, по статистике, примерно даже посмотреть, то чаще всего нарушение целомудрия у кого, братья? У братьев. У сестер это исключительно редкий случай, это какие-то сложившиеся обстоятельства или, может быть, ну, еще какое-то, может, исключение. А у братьев чаще всего. Братья, как нужно нам бодрствовать? Я считаю, это, ну, юный там отец, там, ну, или уже, может, взрослый мужчина, он подорвет свой авторитет на всю жизнь этим поступком. И, может быть, никогда не станет авторитетом для своих собственных детей. Я считаю, это преступно. Преступно опорочить своих собственных детей этим грехом. Грех этот порой кого-то так увлекает, и вот и иногда приходится с кем-то беседовать, где-то видишь какую-то опасность такую. Нет, у нас все нормально. Ну, дай Бог, чтобы было все нормально. А когда случается что-то ненормально, я хочу сказать, этот грех, он как бирочка, и бейджик, да, вот так вот, и пошел за этим человеком. А когда-то через эту бирочку, через эту призму, будет смотреть и на детей этих. Да. Значит, папа такой, значит, и дети могут быть такие. И где-то в каком-то, может быть, будущем брачном вопросе у родителей какой-то стороны уже будет проблема давать согласие этому юноше, вот, чтобы дочь давала или не давать. Братья, это грех, который имеет страшные последствия. Почему Писание сказано, бегайте блуда. Малейшая ситуация, провоцирующая на нарушение этого принципа целомудрия. Надо убегать от этой опасности, чтобы не лишить благодати себя и свою семью. Я привел вот эти два примера. Так, ну, в общем, привел. Вот. Но я хочу сказать, что при всех даже беседах не увенчалось успехом, что вторая половина вышла из состояния такого, знаете, состояния угнетения. Мне пришлось читать, доктор Добсон об этом тоже пишет, вот, и тоже пишет, что вот это состояние второй стороны, страдания очень большие, и чаще всего в современное время это переходит в депрессию, и даже могут быть большие последствия. От чего? Человек испытал то, что им пренебрегли, нашли кого-то преимущественно лучше. И вот это сознание, оно у человека вот пребывает, угнетает, а дьявол, конечно, это все, этот пирог печет человека, вот об этом мыслит, развивает, угнетает, сам себя съедает, ему потом и внешность не нравится, он видит, что и к нему отношение плохое, и любви нет к нему, и он изгой какой-то, и вот такие страдания, братья. Как хочется предупредить, чтобы хранили себя от этого греха. Хранили себя. И малейший симптом опасности, который, может, вы просматриваете у себя, надо сразу исповедовать, каяться и отрекаться от этих нападков духов злобы поднебесной. Поэтому, братья, пусть Господь нам поможет. Вот, и это учение, которое здесь вот мы сейчас вот, рассуждаем, целомудрие. Братья, вот если мы посмотрим следующее, здесь же во второй главе, ты же говоришь, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны. Я обратил внимание, что оказывается, как серьезен этот вопрос во всех характеризующих вот, ну, пожеланиях апостол Павел целомудрие ставит ну, почти во всех на третьем месте уже. Там предыдущие очень важные есть, и целомудрие почти везде стоит на третьем месте. То есть оно не где-то позади, оно очень близко к началу. Бдительны степени целомудренны. Старцы должны быть бдительны степени целомудренны. Целомудрие старцев – это тоже вопрос очень серьезный. Мы для этого проводим общение кому за 50, вот старцы, старицы. Мы проводим общение для того, чтобы в свои уже преклонные годы жизни они могли послужить только примером, но не негативом, отрицательным каким-то вот для поколения будущего. Сколько бывает случаев, старцы без благословения решают свои семейные вопросы, я имею в виду без благословения церкви, детей своих, самостоятельно решают, и в этом бывают большие проблемы. Братья, на что хочу вот здесь обратить внимание? Вот апостол Павел пишет Титу, да, чтобы старцы были целомудрены. Хочу не на негативную сторону но посмотреть, а хочу посмотреть на положительную сторону целомудренных старцев. Вот мы, ну, определение это сказали, ум Христов. Как прекрасно, когда в церкви есть целомудренные старцы, богатые этим умом Христовым, благодатные старцы. Есть старцы, которые жизнь прожили, им нечем, или, ну, не то сказать нечем, у них нечем поделиться с молодым поколением, побеседовать. А есть старцы, я вот сейчас был не так давно на похоронах на Украине, умер один из старейших тоже служителей, братца нашего, Василий Никитович Филаретов. Вот. Он родственник там, мне как-то доносится. Ну, и, вот, и я поехал, был на его похоронах. И мне запомнилась фраза такая. Один из родственников вышел, ну, и говорил свидетельство. И вы знаете, что он сказал? Он сказал вот какую мысль. Вы знаете, вот, ну, мы звали, говорит, его дедушка. Ну, он, получается, его зять. Мы звали его дедушка. Я, говорит, что хочу сказать? Наш дедушка был не дедушка просто. Он был, говорит, современный дедушка. А я думаю, в каком же он смысле сказал? Думаю, или в отрицательном, или в каком смысле? А он говорил это в самом полном смысле, положительном смысле. Он говорит, этот дедушка, который первое, что очень хорошо знал Писание, очень хорошо знал Писание. Это дедушка, который исследовал Писание в его возрасте 80 и больше лет, но он всю жизнь этому посвятил. Это дедушка, который, ну, известны есть и проповеди на кассетах. Это дедушка, который следил за положением в мире, который имел способность вот так вот анализировать то, как сегодня мир, какие события в Израиле, какие сегодня события в Европе, к чему все идет. Открытые очи видит этот дедушка. Хотя и старенький, но он видит, и хорошо видит, и правильно видит. Это человек, который имеет ум Христов. Братья, очень яркий пример целомудренного дедушки, имеющего ум такой вот светлый, просвещенный Богом. Мы читаем в Евангелии от Луки Симеон. Какой прекрасный дедушка. Он в младенце узнает Спасителя. Он через этого младенца видит историю Израиля, он видит историю язычников, он видит историю всего мира, он пророчески говорит родителям, какой ум Христов, братья, целомудренный дедушка. Но я хочу сказать, целомудренными дедушками не рождаются, ими становятся. Мы читаем об этом вот в 91-м псалме. Они в старости плодовиты, сочные и свежие. Почему? Потому что в юности были праведниками, как пальма и как кедр. Вот почему и старость у них такая, что и приятно и побеседовать, и поговорить. Слава Богу, что в нашем объединении есть такие старцы, с которыми приятно поговорить и по Писанию, и по пониманию жизни, в которой мы живем. Дай Бог, чтобы их было больше. Дай Бог, чтобы все молодые люди, которые сегодня здесь, чтобы они были такими прекрасными старцами, когда придут возраст. Братья, но это зависит сегодня от нас. Будем ли мы целомудренными, имеющими ум Христов, или не будем? Или, может быть, вся наша жизнь пойдет на греховные какие-то действия? Да сохранит нас от этого Господь. Братья, и еще очень короткую мысль скажу. Здесь же вот апостол Павел пишет о целомудрии служителям. Но епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбив, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен. Братья, как необходимо нам, вот кого Бог поставил церковь, через церковь, как необходимо нам иметь вот это правильное поведение в жизни, в церкви, в общении, в беседах. Конечно, я считаю, трагедия великая для церкви, если вдруг придется церкви отлучать пресвитера. Это надлом молодым членам церкви. Я однажды был в одной церкви, это очень далеко отсюда, и после собрания подошел ко мне дедушка и неожиданно сам мне говорит: ты знаешь, я был пресвитером, но я упал, меня отлучили, теперь я покаялся, я теперь в церкви, а душа страдает, а душа болит. Братья, как необходимо сохранять. Я теперь хочу вот сейчас это все суммировать. Слово целомудрие, оно еще имеет, оно много значений имеет. Я обратил только на одно, сейчас хочу второе сказать уже в конце моей проповеди. Это девственность, неповрежденность. И теперь, братья, давайте все это суммируем. Явилась благодать Божия спасительная. Эта благодать Божия явилась. Бог эту жизнь послал нам в сердца. И нам нужно сохранить эту божественную девственность, то есть присутствие Бога в нас надо сохранять и развивать вот то, что делает научающая благодать, чтобы пребывал в нас ум Христов. Как это необходимо. Братья, если не сумеем сохранить эту девственность божественного посещения, то споткнемся и упадем. Как важно сохранить эту чистоту Божью. Братья, будет и призыв к покаянию. И как бы хорошо, чтобы именно на таких братских общениях, молясь Богу и каяться нам здесь. Если где-то произошло какое-то, ну, падение, спотыкнулся, потерялась вера, потерялись духовные откровения, нет глубокого изучения Писания, есть какие-то, может, даже и нарушения в вопросе целомудрия. Братья, милость Божья может нас помиловать. Когда? Если исповедуем грехи наши, то Он простит и очистит. Сегодня кровь Христа еще сильна это совершит. Поэтому, дорогие братья, вот и на этом собрании, вот братья усмотрели на эту тему поговорить. Я думаю, вы поняли, что я так в общем-то только говорил, да? Вот. Но, братья, проверим наши сердца, чтобы нам целомудренно жить, чтобы эту божественную природу, которая к нам пришла, явилась, спасла нас, Бог Христос нас спас. И благодать Святого Духа дал нам Господь, чтобы это вот это сохранить. Это и есть духовное целомудрие. Да, есть физическое целомудрие, а есть духовное. Вот его сохранить, вот это, не потерять. Братья дорогие, пусть благословит нас Господь и поможет нам об этом иметь размышления, рассуждения. И с Божьей помощью довершим то, что мы делаем. Хочу прочитать последний текст моей проповеди. Хочу вот на какой текст обратить внимание. Послание к Титу, когда, если кто-то из вас, я думаю, размышлял об авторе этого послания, для чего было написано это послание, почему оно было написано, это послание. И вот здесь есть такой текст. Смотрите, мы читаем его первое послание, пятый стих в первой главе. Мы читаем. Пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Я хочу обратить внимание только на вот это выражение. Я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное. Братья, по всей вероятности, нам уже осталось вот этот период довершить недоконченное. То, что совершили наши братья, которые вот здесь, на старцы, те, которые уже ушли, они совершили, они что-то сделали. Наверное, уже нам придется довершать, и церковь будет возносима от земли. Вот это слово «довершать» здесь есть два значения. Довершить – это слово как бы закончить. И второе – довести до вершины определенной. Братья, на нас возложена эта ответственность в церкви, в семье, совершать то, что поручил нам Господь. Созидалось, чтобы церковь Христова созидалась для жизни, для служения и для восхищения. Это возложено на нас. Пусть Господь нас всех благословит, братья, быть участниками довершения дела Господня. Аминь.